В жизни каждого человека однажды наступает главный выбор. Человек должен принять решение – верить или не верить в Бога.
Следовать его путем или угождать только своим желаниям.
Программа «Выбор» – это невыдуманная история людей, которые прошли непростой путь и однажды приняли решение.
Решение в пользу Бога.
В ближайший час вас ожидает одна из таких историй.
Истории в лицах. Истории жизни реальных людей. Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио, программа «Выбор» и я, ведущая программы, Наталья Чернякова. Сегодня наш гость – Дмитрий Шмигерилов. Дима, привет!
Здравствуйте!
Программа «Выбор». У нас сегодня очередной выпуск программы «Выбор». Дмитрий, я знаю, ты из церкви «Слово жизни», и знаю я, что ты занимаешься тюремным служением. Я знаю, что ты руководишь им. Больше я тебе не знаю ничего. Но этого достаточно. Ты наш гость. Потому что ты знаешь вот эти проблемы людей. Даже если ты сам был очень пушистый и белый, то заезжая в тюрьмы, заходя, работая с людьми, ты знаешь проблему не понаслышке. Вот сегодня твой выход. Пожалуйста, расскажи о себе.
Да, проблемы знаю не понаслышке. И не был я никогда белым и пушистым. Вот. И первая часть моей жизни я также был в криминальной среде и жил так, что как будто стремился попасть в колонию. В первом классе я уже был на учете в милиции.
В первом классе
это произошло даже на первом месяце, как я попал, пошел в школу. Вот, я уже попал на учет.
Что можно сделать в первом классе? Драться?
Ну, я не дрался, у меня был самопал такой, это такое оружие самодельное, да, как бы, которое стреляет. У меня его отобрали там старшие ребята, пошли с него стрелять, его разорвало, там кому-то выбило глаз, и в конце концов милиция пришла ко мне. Вот. Ну, потом я и драться начал, и как бы плохо себя вел. Что-то у меня было с самого начала, как я был...
Проблема.
Проблема. Мне моя первая учительница говорила, по тебе тюрьма плачет, в принципе.
Дима, что за семья? Все равно я пытаюсь как-то достать, откуда это все. Что, какая семья?
Ну, мой отец, он шахтер был. Он всю жизнь отработал, можно сказать, в шахте. Соответственно, алкоголь. И, ну, проблема, да, дома, драки. Мама работала на тех работах, которые максимально могли как бы помогать семье. Ну, она, в принципе, тянула всю семью.
Да. Папа шахтер, а мама тянула семью?
Ну, папа был шахтер, но очень большие финансы и зарабатывал, и, в принципе, и пропивались они, эти большие финансы. Вот как бы не получалось, да, как бы так. Мама тянула семью, когда я родился, она на... Молочный завод устроилась, чтобы там молоко, кефир, там, я не знаю, еще как-то там. Потом сестре старшей нужна была, чтобы где-то жить. Она устроилась дворником, чтобы иметь квартиру, в которой они могли бы жить, там, сестра с семьей. Ну, как-то вот так все происходило.
Все нескладно. Ты себя не понимал, ты себя не ощущал, не идентифицировал ни с чем. Просто рос. Кушал.
Да, кушал, рос. Воспитание, улица, там чердаки, подвалы, свалки, там у нас шахты, шахтный край, там терриконы, вот по шахтам по этим лазили, по терриконам что-то, ну просто вот как-то там, да, огнестрельное оружие, в принципе, ну я уже говорил, да, рано начал сам это все делать.
Знаешь, часто люди говорят, и плюс угрызение совести поверх этого. А часто люди говорят, а я другого не знал, я просто жил и считал, что так нормально.
Ну да, считалась норма то, что ты видишь, да, другого ты и не видишь. Хотя, ну, может быть, где-то что-то хотелось, но сам себя даже утешал, думаю, да, в Африке дети там вообще там не имеют ничего, а я еще хоть так живу нормально, в принципе, как бы. Вот. Ну, хотя нормального ничего не было, потому что духовная абсолютная деградация. И наркотики, в принципе, в мою жизнь пришли, ну, я... Не кололся, это одно из чудес, да, хотя я был момент, я принял решение уколоться, и игла уже была возле моей вены, я уже сказал сам себе «да» и тем, кто был вокруг меня, но такая произошла вещь, что в шприце был немножечко воздуха, и я человеку, который хотел сделать мне укол, я ему сказал, нельзя этого делать, надо выпустить воздух. И в тот момент, когда он начал выпускать этот воздух, шприц как бы заклинило, как будто он замерз. И он ничего не мог, он говорит, я ничего не понимаю, что это такое. Говорит, как это? И в этот момент, когда этот шприц заклинило, мне просто как будто мне в голове кто-то начал посылать очень сильно мысли. Я понимал, что со мной идет какое-то общение в моих мыслях. И мне было тогда сказано, это не делай этого, это тебя убьет.
Сколько лет тебе тогда было?
Мне было лет 17.
Ну вот самый такой возраст, отчалил от детства, не доплыл до взрослости. В это время все делает 16, 17, 18, 19. Так, получается, ты вообще не кололся?
Да, получается, что я не укололся тогда, в тот момент, да, и больше не кололся, потому что я услышал, да, то, что мне эти мысли, которые были в моей голове, я просто, я и принял для себя, что... Этого делать не надо. И эти мысли меня убедили. То есть не я сам себя убедил, меня убедил кто-то. И было с двух сторон были мысли. Одни мысли пытались меня убедить, чтобы я это сделал укол, другие говорили, не надо мне этого делать. Вот, и я послушался и сделал.
Хорошо. А вообще наркотики появились в школьные годы?
Первый раз я начал нюхать какой-то там препарат, когда мне было 10 лет. Да. И...
Не опоздал ты.
Вот, да, и как бы потом, сначала это медицинские были там всякие, не знаю, что это там, клеи, растворители или что еще для замораживания там чего-то, вот их несколько раз вдыхаешь и состояние.
Так вот, давай с этого места подробнее. Вот я не слышала здесь, или вопросы не задавала, может, такие, а что нужно... Какая добавка нужна ребенку в 10 лет? Ну, там же рассказывают прет, там рассказывают круто, там жизнь, кажется, лучше. А в 10 лет чем, что ты улучшал? Понюхал там, и что тебе сталось?
Ну, это такое состояние. Ну, хорошо, да, но я не знаю, как это правильно, неправильно. Но единственное, я потом уже, спустя какие-то годы, да, когда я узнал, с чем сопоставимо это состояние, оно похоже на состояние оргазма.
Хорошо, а в 10 лет опять?
В 10 лет
просто
я еще
интересно...
не знал, да, что такое состояние оргазма. И
круто ты подумал.
Это просто было настолько хорошо, просто физическое состояние, кайф.
И сразу подошло?
Сразу. Сразу понравилось, и сразу начали искать дальше. То есть всегда был, если есть момент, то надо было пойти. А в то время, это еще Советский Союз, можно было написать, эти лекарства продавались по рецепту, либо по записке от родителей. И у меня был красивый почерк, я писал записку, что да, продайте моему ребенку вот этот препарат. И я еще такой думаю, давай возьмем 10 штук. Не подумали еще, что надо было один просто купить, и все. И мы написали 10 штук. Потом уже дальше мы писали один и покупали этот препарат в другой аптеке уже. Вот, и просто покупали, он стоил рупий 55, этот препарат, 10 капсул.
Значит, деньги надо было воровать в любом случае.
Деньги можно было воровать, можно было, я сам с Краснодона, и у нас там есть такой мемориал «Непокоренные», там молодая гвардия, куда в шурф сбрасывали молодогвардейцев. И в этот шурф кидали деньги. В принципе, приезжали туристы, и они всегда бросали деньги. Это было наше место, там, где, по сути, эти деньги были, кидали нам.
Надо как бы прыгнуть в какую-то яму?
Надо было там, да, недалеко прыгнуть, да, там спуститься. Мы делали это уже там с виртуозными там, как исполнением, туда спускались, вылазили там, то есть в течение там минут выгребали все оттуда, да.
Хорошо бы, да, чупа-чупс, да, вот дети.
Чупа-чупсов не было. Мы и на чупа-чупсы, да, и как бы, то, что было, да, там и на сладости, и могли съездить в какой-то город там куда. У нас, то есть, была такая непонятная как бы кормушка такая,
где мы
могли брать эти деньги. И иногда было много денег, да. В принципе, для детей, да, например, там, 5-10 рублей в день в Советском Союзе, это можно хорошо провести время, человек, там, 3-5 человек.
Это дневное пропитание было.
Да, да.
И ты закончил до конца школу или какие-то дальше повороты жизненные, дальше колледж или армия?
Школу закончил до конца, потом, ПТУ, пошел в ПТУ. И доп. Это продолжалось все это, все эти химические эти воздействия, все эти там, это называется вохоть, как бы на жаргоне, да, все понимают, что это такое, чем, ну, вот, ну, дышать клей там или еще какой-то там на вещи, которые меняют сознание. Вот, все этим занимался.
А скажи мне, внешние проявления каковы? Мама могла это видеть, должна была это видеть или не факт?
Может быть, видели мои родители. Может быть, но вот как бы хочу сказать отцам, матерям, сам я это тоже увидел для себя и сам сейчас стараюсь это делать, да, что надо детям уделять свое, ну, свое внимание обязательно, надо выслушать, задать вопрос. И очень важно, когда ребенок подходит, там папа или мама, я хочу тебе что-то сказать.
И не сказать ему потом, ну или
замолчи. Не дай бог сказать потом или там когда-то. Да. Надо взять и выслушать. И прям уделить, бросить все и выслушать его, что расскажет ребенок. Потому что это моменты очень важные, которые могут вообще судьбу изменить этого ребенка. И если родитель скажет, я сейчас не могу, то завтра этот ребенок уже не будет задавать этот вопрос. Он задаст его кому-нибудь другому.
И получит совсем неправильный
ответ.
Да,
и там уже то, что там ему ответят, да, то, что родитель может ответить. Родитель желает добра, а кто-то может воспользоваться этим и повернуть просто жизнь ребенка в другую сторону.
Сколько лет твоему сыну?
Моему старшему сыну 4 года, младшему 2.
Ох, ты так еще сказал старшему сыну, старшему сыну. И у меня прямо, знаешь, так настроилось на 14.
Да, ну у меня есть дочь, ей 23.
Угу.
Да.
Угу. И что, вот этот 4-летний сын уже подходит с вопросами?
Он уже начинает подходить с вопросами, но еще не с теми вопросами, но которые...
Со своими.
Да, со своими, да. Но я для себя увидел, ну, по своей жизни, как было со мной. То есть, когда у меня были эти вопросы, да, я, может быть, и пытался их задавать, меня не выслушали. Потом у меня уже не было никаких вопросов, я принимал решение сам. И я жил, как хотел. И у меня, я потом узнал, есть такое слово «юношеский максимализм». Это когда ребенок думает, что он умнее, чем его родители, и принимает решение сам, и идет, и родители считают, там, ну, как бы, которые недопонимают чего-то, либо ну, просто вообще такое вот отношение происходит. И в основном, когда так ребенок думает, он попадает в неправильной ситуации.
Скажи мне, вот твою неправильную ситуацию полностью, ну, так скажем, доминанту или эпицентр, или кульминацию вот твоей жизни. Откуда надо было делать ноги? Откуда надо было выходить? Ну да, и в это время, я сразу говорю, в это время ты понял, что ты не можешь. Ни одного другого мнения в этой студии не было. Там обман себя долго, обман себя, себя, себя. Вот когда захочу, брошу, когда захочу, не буду. Вот. А когда приходит время, вот это вот, человек конкретно понимает, что он не может. Я люблю это время. Я люблю это место в программе. И оно полезно не мне, оно полезно тем, кто слушает нас.
Значит, наступил такой момент в моей жизни, но было мне уже в районе 30 лет. И я уже ну, зашел как бы в такую ситуацию, что я понимаю, ну, надо что-то делать, надо разворачиваться, да, что-то надо. Во-первых, надо бросать. Я уже сидел ну, на плане, как бы я курил план, курил его 20 лет. Изо дня в день, с утра до вечера. И ну, уже как бы на здоровье начало влиять это все. И я такой сказал себе, надо это бросить. Да. И я заметил то, что я бросить этого не могу. И я стал, думаю, так, ну, буду держаться, вот ну, не покупать его, не приобретать, либо там еще где-то брать. Это я мог. Но когда мне предлагали, я не мог отказаться. Один раз у меня такое произошло, что я отказался. Больше я не мог этого делать. А если он есть, а он был у меня всегда, то я его просто курил, и все. И потом наступил момент, когда я все перестал уже его там как-то добывать, где-то возить уже как-то все, у меня его не было. И происходили такие ситуации, что просто звонили люди и говорили, у нас есть, приезжай. Я говорю, я не приеду. Ну, тогда мы к тебе сами приедем. И привозили там просто, чтобы меня накурить. И не было сил держаться. И вот и жизнь вообще как-то, она так слаживалась. Я начал задавать какие-то себе вопросы, какие-то мысли у меня начали появляться. Думаю, вообще правильно я живу? Как вообще вот это вот, как вот так вот? А может, так не надо делать вообще, как я делаю? Может быть, там нельзя изменять жене? Может быть, это неправильно? И понимаю, что это неправильно. А мне тут опять какая-то мысль. Да это ты всего лишь так думаешь. Больше так никто думает. Все так живут, все изменяют. Это нормально, это круто. Глянь, как ты делаешь, глянь, там, ты переспал сегодня с какой королевой. И я, в принципе, искал общение с женщинами. У меня постоянно были новые женщины. Я просто блудил. Вот, и я потом видел, что ребенок как бы болеет, в семье ссоры происходят. Я думаю, может, тут есть какая-то связь из-за того, что я делаю неправильные вещи, может, неправильно в семье не получается, скандалы там или еще что-то. Вот, потом я начал обращать, думаю, так, ну, с этим вроде понятно, и как бы, ну, избегал как бы этих встреч на стороне. Потом я, в принципе, с детства, я с 5 лет воровал по карманам.
Ну и дальше.
Да, и дальше. Вот, и потом уже ближе к 90-м. Кстати, вот о мечтах хочу сказать. Мечтайте о правильных вещах. Я с детства мечтал об оружии, в принципе. Мне нравилось оружие, я мечтал о нем. У меня оно было, как бы с детства я сам делал. Когда мне было исполнилось уже 20 лет, у меня был полон дом уже оружия, которое... Были автоматы Калашниковы, были там 2 штуки, еще был Мосберг, там помповое ружье, и очень много патронов. И оно пришло в мой дом, оно уже было, да, начались в те времена, были криминальные разборки, передел всяких собственностей, вот, и как-то получилось, что оружие, которое было в группировке, оно просто было на хранении в моем доме, я был ответственным за него. Вот, и я так смотрел, думаю, сначала мы воровали там по карманам, потом где-то еще у кого-то что-то отняли, потом... Голодные времена наступили, в принципе, работали, пытались зарабатывать, но не получалось. Да, у меня была зарплата тогда, вот это 90-е, начало 90-е, 91-й год. У меня зарплата была на производстве $20. Это 2 недели, как бы, ну, жить. Дальше не хватало. И, ну, что, мы днем были обычные работники, которые там на каких-то фирмах
трудились. То есть ты на работу ходил?
Я ходил на работу, да.
О,
да.
Ты не тунеядствовал.
Я не тунеядствовал, я работал, да, ну, работал. Потом, а по вечерам мы ходили там где-то бензин украсть, сначала там слить какого-то бака, потом какой-то склад взломать, инструменты, там медь можно было, да, кабеля мы эти там резали, рубили, вот. Ну, а потом дальше, в принципе, и продуктовые магазины, и...
Ну, ниточка вилась, да. И что, пришел и конец или
потом
нет?
Потом просто понял, что работать, в смысле, зачем работать вообще, какой смысл, если я за ночь зарабатывал?
Вот я сейчас сидела и думала, да, зачем $20, да, если идти на такое дело?
Да, за ночь, ну, оно когда уже пошло, когда отработалось, когда мы увидели, как это работает, я за ночь пошел и одел полностью всю семью, да, хотя если я должен был работать год, чтобы эту, ну, семью одеть, я пошел и купил дочке крутую шубу, хотя зачем, ей там годик был. Вот, из дорогого меха. И потом забросили все с этими все работами на кого-либо, да, просто стали заниматься криминальной этой сферой, она начала подтягивать. Вот, и какое-то время уже, когда это оружие было в доме, когда уже запутался, да, и наркотики, и хочется что-то хорошего, приятного.
Не, ну все, я уже вижу мрак.
Да, а не получается. Да. Вот. И... Наступило так, когда уже эти все разборки были, все там, война, убивали друг друга, и мы ходили на кладбище, тогда это 92-й, 93-й год, это был конец года, ходили на кладбище, как, я не знаю, в неделю могли 3 раза отнести кого-то. Я такой смотрю, думаю, а как же так, это, ну, я же тоже в этой среде нахожусь, я в этом живу, и думаю, тут как бы 2 пути, либо убьют, либо посадят. Не тот, мне что-то не очень нравился. Маленький ребенок у меня уже был, и как раз одного парня похоронили, у него тоже маленькая дочка родилась, и я думаю, ну, кому сейчас она нужна, его дочка, его жена, все, кому? Он, в принципе, он этого не хотел, но, по сути, он их бросил. И я тогда принял решение, я пойду в Москву работать. Буду искать работу, буду устроюсь на какой-нибудь завод, буду на заводе работать или еще где-нибудь.
Дмитрий, спасибо. Сейчас для всех нас прозвучит песня, и мы продолжим нашу беседу. Программа «Выбор». Я ведущая программы Наталья Чернякова и наш гость Дмитрий. Дима, в связи с тем, что я получила твердые устои, рамки, что хорошо, что плохо, и как бы коридор мне мама обустроила, знаешь, крылами бы прикрыла вот мальчиков, которые сами себе чертят, что хорошо, что плохо, которые в этом мутном супчике плавают до слез. Это у меня именно претензия к родителям сейчас. Потому что когда человек сам начинает вычерчивать, а может это плохо, а может это плохо, на ощупь, это так трудно выйти на ощупь.
Самому очень трудно. И очень не у многих это получается. И тогда мы начинаем искать все-таки где-то, да, этот выход. Этот выход кто-то ищет в алкоголе, в наркотиках, кто-то там в славе в какой-то, да, кто-то в оккультизме. Я тоже туда тоже заходил, в эти дебри. Вот, ну, ничего там, ничего нет хорошего. Там только еще более глубочайшая яма, боль, страдания. Наступило время в моей жизни, когда я пришел домой вечером, жене дал четкие указания, чтобы она делала, и лег спать. Я был выпивший. И когда проснулся, ее не было дома, она вообще была у соседей, там тоже сидели, вечеринка, там семья одна жила, она с ними отдыхала тоже. Я пришел туда, начал ее просто избивать. Она настолько испугалась меня, просто уж не знаю, что она увидела в моих глазах. И она побежала в спальню и стала через балкон спускаться. Ну, хотела спуститься по балконам. Это был 5-й этаж, на 4-м этаже, бельевая там штанга какая-то. Обломилась под ее ногами, она упала вниз. Я убежал на улицу, подошел к ней. Последние там несколько шагов я не мог идти. У меня ноги, вот как, знаете, выражение, ноги подкосились. Я шел на ногах, получается, на коленях. И когда я к ней подошел, наклонился над ней, она мне сказала: «Посади на моей могилке березку», и перестала дышать в тот момент. Я тогда, по сути, это был самый дорогой человек для меня, да, родителей у меня уже не было. Отец погиб в шахте, мама от рака умерла там через полгода после отца. Вот, и в принципе, это была моя жена, которая, ну, была и другом мне, да, как бы, все равно, хоть как-то, не как-то, но это был самый близкий человек для меня. И в такую минуту к кому обращаться? Вот она все, она умерла. И кому мне сейчас говорить, что делать вообще? И в эти моменты внутри нас что-то есть такое, что подсказывает правильные шаги. Я начал кричать в небо. Я кричал Богу. Я сказал: «Бог, верни ее. Если она умрет, я буду убивать людей». Я как бы, ну, неправильные вещи говорил 100%. Но Бог, он молнию на меня не послал, не превратил меня в пепел. А он просто взял и вернул ее обратно, она ожила. Приехали врачи, скорая, все ее забрали, увезли, привезли в больницу. У нее был двойной перелом позвоночника. Мне там рассказали истории, какие могут быть. Вообще все, у вас не будет ни детей больше, никого. Все непонятно, ну, тяжелая жизнь, как бы все это может быть. И рассказали мне это врачи. Я как бы вообще думаю, что, как это все, как дальше. Я вышел из больницы, пошел на задний двор, на какую-то стройку, стал на колени и стал Богу говорить: «Бог, я не знаю, как я жил там, что». Но я ему что-то говорил такое, что пытался какие-то находить слова. На тот момент я одного человека приговорил, ну, как бы к расправе за его действия. Я тогда Богу сказал: «Бог, я этого человека прощаю. Я ничего не буду ему делать, хотя мне уже ждали сигнал, когда скажешь, мы его, говорит, порвем». Вот, и я сказал Богу: «Я прощаю этого человека, я ничего не буду делать, я не желаю ему зла, просто восстанови мою жену, пусть она будет исцелена». Через 2 недели она начала ходить, через месяц ее выписали из больницы, ничего не делали, ни операции, ничего, хотя надо было что-то делать. И все так произошло, все как-то вот легко это все вышло, и я начал, ну, замечать, что это такое. Да, это все-таки, ну, что-то произошло, и никто не мог меня переубедить, что это тут не было там вмешательства Бога, потому
Ого!
Что…
Ого! Ты знаешь, как люди забывают? Вот ты сейчас ценные слова говоришь, такие необычные, редкие слова говоришь. Никто не мог переубедить. Да сам забываешь моментально.
Забываешь.
А, вот такое совпадение, такая удача.
Но в тот момент я понимал, что все уже… Это я знал, кто это, я видел уже это.
Ты зацепился уже.
Да, и вот тогда, ну, я думаю, скорее всего, это Бог меня все-таки зацепил, получается.
И главное, что получается, что тебе не люди проповедовали, тебе Бог проповедовал.
Да, мне люди не проповедовали.
Угу.
И вот я стал больше думать, думаю, а как вот если вот так надо делать, значит, должно быть вот так. И Бог меня вел. Я когда задавал себе мысли, вопросы, и в мыслях мне кто-то говорил: «Да это всего лишь ты так думаешь, это всего лишь твоя мысль, так не думай даже». И как бы случайно ко мне либо попадала литература какая-то в руки, а иногда и люди, которые приходили, начали мне говорить, и что больше всего меня убедило, там, что есть сила, которую мы не видим, что те люди, которые ко мне подходили, они мне начинали отвечать на мои вопросы, которые я задавал сам себе. Я их людям не задавал. Это мне начало тоже как бы, ну, привлекать мое внимание, и я начал, да, за это начал хвататься. И один из таких людей, он мне просто сказал, говорит, ну, без Бога жить вообще нельзя. И говорит, пойдем в церковь. И он мне приглашал, в церковь приглашал несколько раз. И однажды ему просто думаю, да скажу, пойду, пообещаю ему, пусть уже все, я пойду с тобой в церковь. И не ходил. И он мне звонит в субботу или воскресенье, звонит, пойдем. Я говорю, я сейчас не могу. Ну, я, соответственно, на какой-то хате в угаре. Я говорю, не могу, тяжело. Ну, ладно, будет время, пойдем. Проходит неделя, он мне опять звонит, я опять же на этой хате, опять же в этом угаре. Я ему говорю, я не могу, как бы так. Он, ну да, ну ничего, будет время, пойдем, сходим, хорошо. Проходит еще неделя, он мне опять звонит, я думаю, надо идти, иначе он от меня не отстанет. И я встал с той кровати и пошел в церковь, прям с перегаром, со всего этого, ночь не спавшим. Пришел, там человек со сцены говорил какие-то вещи. Он говорил правильные вещи, я с ним был согласен. Потом он сказал, тот, кто хочет примириться с Богом, выходи сюда. Сначала руку подними, потом я поднял руку. Потом выходи сюда. И вот тут у меня было какое-то противление не выходить, но этот друг, который был со мной, говорит, давай я с тобой выйду. Я говорю, ну давай, ладно, вместе, как бы можно, тут много людей. Все, я вышел туда, и человек говорит, повторяйте за мной просто слова. Он говорит, вы должны понимать, что эти слова будут ваши. Вы говорить будете не мне, будете говорить Богу. Я говорю, ну хорошо. Начинаю повторять эти слова. И внутри меня что-то начало происходить.
Слова нравятся.
Слова правильные.
Правильные.
Да, слова вот, правильные. Вот, вот. Да, и внутри что-то начало происходить, и опять эти мысли, которые начали мне говорить, ты чего, ты кому это говоришь? Надо мной кто-то начал в этих мыслях издеваться просто, чтобы остановить этот процесс, просто до последнего пытался меня вытащить оттуда. Я так стою, и уже сил нет удержаться, я понимаю, что ноги сейчас у меня подкосятся, я упаду, настолько тяжело было стоять. И потом такая легенькая мысль, ну ты же знаешь, кому ты это говоришь. И я такой, я знаю, кому я говорю, меня никто не перебьет, что я говорю кому-то, не тому, я знаю, что я говорю Богу. Какой он, еще не знаю, но знаю, что говорю ему. И в этот момент, как бы я договорил до конца, но в этот момент ноги окрепли, я удержался на ногах, я выстоял. Когда я закончил эту молитву, на моих щеках были слезы. Этот проповедник подошел, обнял меня, начал говорить какие-то слова хорошие, говорил, что какая жизнь тебя ожидает. Я тогда еще толком ничего не понимал, но многое сбылось уже, то, что он говорил тогда. Я встал в тот день, это было 21 января 2007 года. Это произошло, было 4 часа пополудню. И я когда вышел из церкви, стой, я заметил, что радость какая-то, мир какой-то пришел, внутри мир. Нету какой-то тревоги. Какое-то состояние радости, такое ощущение, как будто в припрыжку хочется. Мне было 34 года на тот момент. Вот. Потом я заметил, что я не могу, перестал ругаться матом. Хотя матом я разговаривал до этого. Тоже интересно как-то было. Потом я заметил, что для меня блуд вот, да, с другими женщинами, это для меня стало что-то чужое. Мне больше не было, ну, не привлекало больше этого. Потом наркотики ушли, алкоголь, все это ушло из моей жизни абсолютно.
Вот. Просто без реабилитационного центра?
Я не был в реабилитационном центре.
А ты ходил в церковь?
Я ходил в церковь.
С этого момента?
Я ходил с этого момента в церковь, да. Да, это все ушло из моей жизни. И я рано начал служить, я сразу попал в тюремное служение.
Дима, ты сильный. Ты просто по сути сильный, это сразу видно. Вот знаешь, вот я зашла, я увидела. Это не комплимент, это не какое-то преимущество, это данность. Потому что очень знаю людей слабых, хрупких, которые очень большой толк сделали в жизни и очень послушны Богу. Ты внутри как бы стержневой такой. Вот как ты ломился без Бога, так ты и переменил. Решение принимать можешь. Вот что. Есть люди, растекаются по стулу, и мы очень ко многим таким людям вот здесь сидим, говорим в тюрьме. Они именно растекаются по скамейке и говорят, ну, что вот этого нет, и вот этого у меня нет. Ну, значит, уже все равно. Ой, прямо не могу. Я бы, знаешь, как градусник тряхала его.
Вот. И я просто поверил Богу. Я пошел за Ним. И я просто, ну, доверился Ему. Я читал Библию, да, каждый день стал читать Библию. То, что там написано, мне это, в принципе, нравилось. Там есть много такого, что, ух, как жестко как-то. А есть такие моменты, что ты победитель, что у тебя все получится.
Что тебя любят.
Да, и что ты тот, кого я люблю, и нет другого, которого любил больше, чем тебя. И вот, вот это вот, я пережил вот эту вот, ну, любовь именно Бога, Бога Отца. И Он на самом деле, Он такой, Он нам не даст никогда то, что мы хотим именно, Он даст нам то, что нам нужно, что нам необходимо, а воля Его благая, угодная и совершенная. И мы сами себе никогда не придумаем самое лучшее, то, что Он нам дает. И вот, обернувшись назад, я смотрю сейчас, мне врачи говорили, у тебя больше не будет детей. Я читаю Библию, и там 127-й псалом, там написано, жена твоя, как плодовитая лоза, и дети там, как масличные ветви. Сыновья вокруг трапезы твоей, и увидишь сыновей у сыновей своих. Я когда это прочитал, через меня прошел как какой-то поток.
Есть сыновья, 4
года. Я 4,5 года молился за сына, чтобы Бог дал мне сына. И наступил момент, когда у меня родился первый. Проходит время, у меня второй сразу следующий. Я думаю, так, это ж вот написано было. Видишь сыновей у сыновей своих. Все, вот, пожалуйста, это все происходит. После того, когда я покаялся, я ни разу не было у меня чувства одиночества. Даже если я был один. Раньше даже я был в компании или среди близких друзей каких-то. Но все равно чувство могло быть, чувство одиночества. А сейчас я даже один могу где-то находиться, и рядом никого нет. И все равно нету этого чувства. Всегда кто-то присутствует рядом с тобой. Я знаю, что он присутствует, он смотрит. И я много раз слышал его, у меня было общение с ним, он много мне отвечал. И через Библию много отвечает, но было так, что через мои мысли.
Дима, вот из того, что ты сказал в начале программы о детстве, мне было слышно, что ты не намеренно туда лез, куда ты лез. Ты делал то, что делалось. Просто хотела спросить у тебя, как ты сам бы себя, вот сейчас оглянувшись, ты такой маленький мальчик, практически как сейчас твой старший сын, ну, чуть старше. Если бы была другая жизнь, другие наставления, тебе бы не понадобилось все вот это, чем ты прожил?
Человек должен...
Ты кто? Просто вопрос у меня. Ты кто? Ты тот, который должен был зло попробовать и сделать, и оно из тебя перло. Ты тот, который должен был его в мир выплеснуть, или ты тот, который заблудился?
Я заблудился. Я не думаю, я никогда не хотел делать зло. Я, в принципе, добрый по натуре, но в том мире, в котором находился, в той среде, в которой находился, да, она была злая. Чтобы в ней просто находиться, ты тоже должен быть злым, потому что если не будешь отвечать, тебя просто сожрут. И как бы это, ну, это закон, да, закон джунглей, да, можно так сказать. И я в этом законе, в этих джунглях и жил, получается. И, ну, как бы я просто находился не в правильной среде. И даже находясь в неправильной среде, можно жить. И те, которые находятся в колонии, Бог, кстати, одно из чудес. Я ни разу, ну, меня отпускали просто, даже когда принимали, мне один начальник, там, Мура такой говорит, я не знаю, почему я тебя отпускаю, иди, просто отпустил. В Украине один раз тоже меня отпустили, хотя там уже серьезно, у меня условный срок был, как бы, и еще взяли меня за вымогательство.
Не
там
платили ни адвокаты,
никто,
просто брали и отпускали.
Никто, я никогда ничего не платил, вообще никогда не платил. Где, у меня, наверное, денег не было просто их заплатить. Может, даже если и были, ну, на тот момент не было. Я видел, что меня отпускали. Может, поэтому и не было, чтобы было видно, да, что есть кто-то, который о тебе заботится свыше.
Вот. Что ты бы сейчас сказал, время подходит к концу. Вот у тебя есть 1-1,5 минуты. Вот тем, кто в тюрьме. Просто несколько слов.
Я хотел бы сказать, что то время, которое у вас там есть, просто его надо использовать правильно, задуматься прежде всего, почему вы там находитесь. И если бы, например, кто-то остался на свободе, он бы уже мог бы быть как бы и неживым, потому что как бы сейчас в определенных рамках все равно как-то люди находятся. Надо задуматься, переосмыслить, надо начать думать о чем. Хочешь дальше ты так жить или не хочешь? Да, что ты хочешь в своей жизни? То есть надо мечтать. Мечтать и идти к своей мечте. Что-то надо делать. Что можно делать? Либо общаться с теми, у которых это получается, которые, прежде всего, надо посмотреть на человека, как он живет. Смотришь, в зло в нем или добро. Написано, по делам ваших вас будут узнавать. На кого ты хочешь быть похожим, да, с тем и будь. Если ты со злыми, значит, ты будешь злой. а по натуре своей ты добрый человек, значит, ты будешь просто двуликим, если ты будешь похожим быть на него. Зачем туда? Иди
ты
туда.
Ты всю жизнь будешь жить чужую жизнь,
да,
не свою.
Да, и выход я увидел, выход в одном. Выход – это Иисус Христос. Он оказался для меня тем выходом, который я просто благодарен за то, что Он есть в моей жизни.
Дима, большое спасибо. Время подошло к концу. И по традиции, по обыкновению, спасибо за время, которое уделил. У каждого человека есть семья. Я знаю, что ты сына недавно из больницы забирал. У каждого человека есть работа. Вот тот, кто сюда приехал, я ему всегда говорю спасибо.
Спасибо. Спасибо вам большое.
Спасибо и до свидания. А я напомню, что в эфире была программа «Выбор». Провела передачу Наталья Чернякова и наш гость Дмитрий Шмигерилов из Церкви Слова Жизни. Пожалуйста, запишите наш адрес. Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141, Русское христианское радио, программа «Выбор». А для тех, кто слушал бы нас в интернете, кто хочет слушать нас в интернете, пожалуйста, наш электронный адрес www.rcr.ru.
К смерти вел меня, но ты принес мне мир. Ты простил меня, знаю, что с тобой останусь навсегда. Ты моя судьба, я люблю тебя. Ты любовь моя, я в твоих руках навеки. Ты любовь моя, я в твоих руках навеки. Ты любовь моя, я в твоих руках навеки. Ты любовь моя, я в твоих.